Макс Фрай. Камера номер 5. Хох-Ау. Есть у меня такая примета. Перед всяким большим делом в доме у моста наступает затишье. Если мне приходится несколько ночей кряду дремать в кресле, задрав ноги на стол, значит, скоро начнется кутерьма. Впрочем, я и не возражаю. Служба в тайном сыске пока не кажется мне рутинной, и вряд ли когда-нибудь покажется, если все пойдет как сейчас. Когда неотложных дел становится больше, чем исполнителей, все вокруг стоят на ушах, и крыша едет от избытка новых впечатлений. Мое личное время перестает совпадать с ходом часовых стрелок. Порой за один день словно бы проживаешь несколько лет, но не успеваешь стать старше. Это мне нравится. Я жаден до жизни. Даже те несколько сотен лет, которые почти гарантированы каждому обитателю этого мира, кажутся мне очень маленьким сроком. Признаюсь, положа руку на сердце, я просто хочу жить вечно. Желательно не слишком дряхлее, хотя и старость меня не так уж пугает. Стоит только посмотреть на Джуфина или на того же сэра Кофу, и сразу понимаешь, что солидный возраст скорее преимущество, чем проблема. То утро сэр Кофа Йох явился ровно на 10 секунд раньше Джуфина. За это время он успел усесться в кресло, стереть с лица очередной дежурный облик, низкий лоб, длинный хрящеватый нос, высокие скулы, чувственные губы, раздвоенный подбородок и сладко с хрустом потянуться. Словно бы соглашаясь с коллегой, сэр Джуфин заразительно зевнул на пороге, водрузил себя на место, снова зевнул протяжно с подвыванием. «Такие вещи чрезвычайно заразительны. Я тоже начал зевать и потягиваться. Хотя не так уж скверно выспался сегодня на рабочем месте. Просто отлично выспался, если на чистоту. Стоило устраиваться на ночную работу, чтобы, наконец, сменить привычный совиный режим на общечеловеческий. Мне, собственно, можно было идти домой. Даже положено. Но прежде я решил выпить кружку камры в обществе старших коллег. А то ведь знаю я их. Вот я уйду, а они сразу же начнут беседовать о каких-нибудь самых интересных в мире вещах. Нет уж, сейчас со службы меня можно было вытурить только силой.
Судя по тому, как отвратительно я спал этой ночью, мы можем арестовать все население Еха за злоупотребление недозволенной магией, проворчал наконец Джуфин, сердито отхлебнув полкружки камры за один прием. Куда мы их только сажать будем? В Холоме не так уж много свободных камер.
Так скверно? Недоверчиво прищурился сэр Кофа.
Хуже, чем скверно. Стоило мне задремать, как очередной сигнал о применении недозволенной магии заставлял меня подскакивать до потолка. Угораздило же меня уродиться столь чутким. Что такое творилось сегодня, Кофа? Вы в курсе? Фестиваль «Колдуем вместе» с участием представителей всех древних орденов?
Наш начальник возмущенным залпом прикончил камру и с удовольствием предположил.
«Неужели я проспал государственный переворот?»
Сэр Кофа с отеческой снисходительностью взирал на его возмущение из глубины своего кресла. Дождавшись, наконец, тишины, Кофа соизволил пуститься в объяснение.
«Сочувствую, Джуфин, но все не так уж занимательно. Скорее, печально».
«Еще бы не печально. Ну, не тяните же».
«Да какое там? Вы не хуже меня знаете, что старый сэр Фрахра совсем плох. Знахари тут бессильны. Ему, как ни крути, больше 1000 лет. Не всякий колдун столько проживет. А Фрахра всего-то и был младшим послушником какого-то задрипанного ордена. Впрочем, и оттуда его быстро выперли. Пристроили ко двору, тем дело и кончилось».
«Да, все это я знаю. Неужели старик решил попробовать продлить свою жизнь? Сомнительно что-то. Он мудрый человек и хорошо знает предел своих возможностей».
«Он, безусловно, очень мудрый человек. Достаточно мудрый, чтобы понимать, с чем в мире надо как следует проститься перед уходом. При этом домочадцы и слуги его обожают. В том числе и повар».
Взор Джуфина просветлел. «Ну да, господин Шут-Таваах, младший сын легендарного Вага-Атываха, главного повара двора Гурига VII, того, что ушел в отставку после принятия кодекса Хрембера».
«И правильно сделал. Старая кухня есть старая кухня. Такой виртуоз, как Вага-Атываах, что он стал бы делать на кухне без магии 20-30 ступени? Командовать поварятами? Да уж».
«А Шут-то кое-чему научился от папеньки, насколько я знаю», — мечтательно протянул Джуфин.
«Естественно. Как вы понимаете, шут-то вах за своего старого господина в огонь и в воду. Ну, а немного нарушить закон, чтобы побаловать умирающего сэра Фрахру фирменным блюдом их семьи, самое малое, что он мог сделать. Короче говоря, вчера ночью рождался пирог Чакатта. Все ночные гуляки Еха до утра держали нос по ветру, сами не понимая почему».
«Я прощаю ему свой истерзанный сон», — вздохнул Джуфин. «Парень, конечно же, нашел вас и попросил замолвить словечко за свою грешную голову».
«Шут-Тавах действительно нашел меня и предупредил, что намерен нарушить закон», — кивнул сэр Кофа. «Его преданность королю — вопрос наследственности, а не убеждений. Парень решил избавить нас от лишних хлопот. Сказал, что если мы сочтем нужным отправлять его в Холоме, на здоровье. Просил только подождать до утра. Дескать, накормит старика, а там хоть на плаху».
«Этот пройдоха знает, что рука Джуфина Халли не поднимется на кухонного чародея. Что ж, надеюсь, что сэр Фрахра умрет счастливым. Хотел бы я быть на его месте».
«Шут-то действительно надеется на вашу лояльность. И в знак признательности он решил разделить с вами ответственность».
Сэр Кофа извлек из складок своего лаохи шкатулку и бережно передал ее Джуфину. Тот принял шкатулку как величайшую драгоценность. Клянусь, никогда не видел на его лице столь почтительного выражения. Он поднял крышку, аккуратно опустил откидывающиеся стенки. Нашему взору предстал огромный кусок пирога. Он выглядел как аккуратный треугольник чистейшего янтаря, сияющий изнутри теплым светом. Руки Джуфина дрожали, честное слово. Вздохнув, он взял нож, отрезал маленький ломтик.
«Держи, Макс. Ты представить себе не можешь, как тебе повезло».
«Ты представить себе не можешь, какую тебе оказывают честь», — улыбнулся Кофа. «Если бы Джуфин отдал за тебя жизнь, это я еще как-то смог бы понять. Но поделиться пирогом Чаката? Что это с вами, Джуфин?»
«Не знаю. Просто он везучий», — вздохнул Джуфин. «С вами, Кофа, не делюсь. Уверен, что свою порцию вы уже получили».
«Не без этого. Так что пусть ваша совесть будет спокойна».
«И наверняка тот кусок был побольше».
«У зависти глаза велики. Мой кусок был почти вдвое меньше».
Я зачарованно крутил в руках свой ломтик. Что же это за пирог такой? Что это должно быть, чтобы у сэра Джуфина Халли дрожали руки? И я осторожно откусил краешек сияющего чуда. Ни в одном из человеческих языков нет слов, дабы описать, что случилось в моем рту в то чудесное утро. И если вы думаете, что испытали все наслаждения, которые могут извлечь ваши вкусовые рецепторы, что ж, пребывайте в счастливом неведении. Я умолкаю, ибо вкус пирога Чаката по ту сторону слов. Когда пиршество кончилось, мы некоторое время печально молчали.
«Неужели невозможно отменить запрет хотя бы для поваров?» — жалобно спросил я, потрясенный несправедливостью мирового устройства.
«Если это одно из блюд старой кухни, не решаюсь представить себе остальные». Мои старшие коллеги печально переглянулись. У них были лица людей, навеки утративших самое дорогое.
«К сожалению, Макс, считается, что мир может рухнуть и от этого», — вздохнул Джуфин. «К тому же кодекс Хрембера писали не мы».
«Тот, кто его писал, наверное, лет 100 просидел на строжайшей диете и возненавидел все человечество», — буркнул я. «Неужели даже его величество и великий магистр Нуфлин не могут себе позволить есть пирог Чаката за завтраком? Не верю».
«Интуиция у тебя и правда отменная. Насчет короля сомневаюсь, зато в городе судачат о секретной кухне, укрытой в подвалах Яфаха, главной резиденции Ордена Семилистника», — сделанным равнодушием заметил сэр Кофа.
«Может быть, мне вовсе не в тайный сыск надо было наниматься?» Я адресовал Джуфину укоризненный взгляд. «Замолвите за меня словечко в этом вашем семилистнике. Пусть хоть в дворники наймут, а?» Джуфин рассеянно покивал, залпом допил остывшую камру и одарил нас ослепительной улыбкой.
«Жизнь продолжается», — провозгласил он. «А посему скажите мне, драгоценный мой друг, пирог пирогом, но ведь были и еще происшествия».
«Все, можно сказать, по ведомству генерала Бубуты», — отмахнулся Кофа. «Мелочевка. Просто слишком много происшествий за одну ночь, вот вам и не спалось. Например, идиоты-контрабандисты пытались скрыть свой груз от таможни, применив черную магию 15-й ступени, представляете?»
«Да», — сокрушенно кивнул Джуфин, — «исключительное слабоумие. Все равно, что украсть старую скабу, а потом взорвать весь правый берег, чтобы никто не догадался».
«Еще подделка драгоценностей. Черная магия всего-то 6-й ступени. Потом была неумелая попытка самостоятельно приготовить снотворное. Это вообще чистой воды ерунда. Ну, вот вам кое-что посерьезней. Белар Гроу, бывший послушник Ордена Потаенной Травы, заделался карманником. Хорошим, кстати, специалистом. Этой ночью его чуть было не поймали. Да, посмотрите сами».
Он протянул Джуфину несколько самопишущих дощечек. «Удобнейшее, скажу вам, изобретение. Знай себе, думай, а они запишут. При этом, правда, выясняется, что некоторые люди даже думают с грамматическими ошибками. Но тут уж ничего не поделаешь». Джуфин снисходительно изучил дощечки.
«Хотел бы я знать, чем все-таки занимается Бубута Бог в рабочее время. И какую часть тела он использует для мышления, когда в этом возникает острая надобность? Ведь даже не задницу. Она у него большая, глядишь, до чего путного могла бы и додуматься. Ладно, отдадим ему горе знахарей и контрабандистов, а ювелира и карманника придержим на потом».
Сэр Кофа важно кивнул.
«С вашего позволения я откланяюсь. Хочу по дороге домой выпить камры в розовом буревухе. Готовить ее они толком не умеют, но там собираются самые языкастые кумушки Еха как раз утром по дороге с рынка. Не думаю, что... хотя...»
Сэр Кофа умолк и почти машинально провел рукой по лицу, которое тут же начало изменяться. Потирая растущий на глазах нос, он отправился прокучивать остаток казенных средств. «Джуфин», — смущенно начал я, — «скажите, а почему бы не передать Бубути Боху все дела сразу? Он, конечно, козел, но разгуливающий на свободе преступник — это кажется неправильно. Или я опять что-то не понял?»
«Неверно формулируешь. Ничего ты не понял, а не понял ничего. Разгуливающий на свободе преступник – это мелкая неприятность. А разгуливающий по дому у моста Бубута – это катастрофа государственного масштаба. Тем не менее, мне приходится с ним уживаться. А уживаться, в моем понимании, означает контролировать ситуацию. А контролировать ситуацию – это значит, что сэр Бубута Бог всегда должен быть нам обязан. Это единственное состояние его сознания, которое способствует конструктивному диалогу. В то же время у нас всегда должно быть про запас нечто такое, о чем генерал Бубута не знает. Вдруг придется срочно сделать ему подарок, или, напротив, припугнуть. Благодарность Бубуты Боха столь же громогласна, как газы, которые он испускает на досуге, и так же недолговечна, как их аромат».
«Как все сложно-то», — посетовал я.
«Сложно? Это элементарно, парень. Кстати, а что такое козел?»
«Козел — это сэр Бубута Бог, а вот вы настоящий иезуит, сэр».
«Ты здорово умеешь ругаться, если захочешь», — восхитился Джуфин.
«Прошу прощения». Незнакомец, в которого только что превратился сэр Кофа, снова заглянул в кабинет. «С этим грешным пирогом я совсем забыл о главном».
«Всю ночь в городе циркулировали слухи, что в Халоме умер Бурада Исофс. Я проверил, так оно и есть. Он сидел в камере номер 5 Хох-Ау. Джуфин, обратите внимание, как вам это нравится?»
«Подумать только», — проворчал наш начальник. «Каким образом ночные гуляки узнают подобные вещи? Тем паче, что дело было в Халоме».
«Сами говорили, что в Еха полно дерьмовых ясновидцев», — напомнил я.
«Да уж. Спасибо, Кофа. Порадовали. Сколько народу перемерло в этой камере за последние несколько лет, Куруш?»
Сонный буревух недовольно нахохлился, но выдал информацию на 225-й день 115-го года.
«Дасот Фер умер в 114-й день 112-го года в камере номер 5 Хох-Ау королевской тюрьмы Халоме. Толосот Лиф умер в 209-й день 113-го года там же. Балаксанр умер в 173-й день 114-го года. Цивет Марон умер в 236-й день 114-го года. Ахам Ан умер в 78-й день 115-го года. Соват Словот умер в 184-й день 115-го года. Бурада Исофс умер там же в 224-й день 115-го года, если я правильно понял сэра Кофу. Дайте кто-нибудь орехов».
Неожиданно неофициальным тоном закончил Куруш.
«Конечно, дорогой».
Джуфин покорно полез в ящик стола за орехами, которых там было куда больше, чем секретных документов.
«Ступайте по своим делам, Кофа. Вы молодец, что напомнили мне об этой истории. Подумаем, что тут можно сделать».
Наш несравненный мастер, кушающий-слушающий, как окрестил его Мелифара, кивнул и исчез в полумраке коридора. Дверь бесшумно закрылась. Я поежился под изучающим взглядом сэра Джуфина Халли.
«Ну как, Макс, возьмешься за это дело?»
«С какого конца я за него могу взяться?»
«С того единственного неповторимого конца, который мы имеем. Отправишься в Халоме, посидишь в этой камере. Нарвешься на неприятности, узнаешь, что там творится. Ну и сообразишь по обстоятельствам, что можно предпринять».
«Я в Халоме?»
«Ну а куда же еще? Мрут-то там, а не у тебя дома. Завтра и отправишься. «Да не переживай ты так. Судя по всему, долго ждать развития событий тебе не придется. Я уверен, что лучше тебя с этим делом никто не справится».
«С каким делом? С сидением в тюрьме?»
«И с этим тоже», — сэр Джуффин Халли плотоядно улыбнулся. «Да что с тобой, сэр Макс? Где твое чувство юмора?»
«Где-то там. Сейчас пойду поищу». Я махнул рукой в неопределенном направлении, доказав, что мои дела не так уж плохи.
«Послушай меня внимательно, Макс. Рано или поздно это все равно бы случилось».
«Вы имеете в виду, что меня все равно упекли бы в холоме?»
«Далась тебе эта тюрьма. Я с тобой серьезно говорю. Рано или поздно тебе придется в первый раз начать действовать самостоятельно. Поэтому лучше уж пусть это произойдет сейчас. Не самое решающее для судеб мира дело. И не самое сложное, кажется. И я в любой момент смогу прийти на помощь, хотя уверен, что это не понадобится. В общем, сэр Макс, в твоем распоряжении весь день, ночь и завтрашнее утро в придачу. Думай, планируй. Все, что потребуешь, к твоим услугам. А сегодня вечером вместо службы приходи ко мне. Прощальный ужин для будущего узника. Все доступные гастрономические наслаждения мира к твоим услугам».
«Спасибо, Джуффин».
«Ничего, сочтемся».
«Но, может быть, вы мне все-таки объясните?»
«Никаких объяснений и не проси. Вот ужином накормить – это всегда пожалуйста».
На том мы и расстались. Вечером я отправился на левый берег, окрыленный надеждой, что сейчас мне наконец объяснят, какого черта я должен делать в тюрьме Холоме. Но как же станет это чудовище менять свои ужасные решения? Дескать, ты сюда жрать пришел, вот и двигай челюстями мне на радость. А то все о работе, да о работе. Сколько можно-то? Ужин, по словам Кимпы, был создан господином поочтеннейшим начальником лично. Оказалось, что сэр Джуффин Халли великолепно готовит. Но я-то ждал совершенно другого. Я жаждал инструкций.
«Расслабься, сэр Макс, забудь. Завтра – это завтра. Кроме того, я совершенно уверен, как только ты окажешься на месте, тебе в голову тут же придет какая-нибудь глупость, которая окажется единственно верным решением. Попробуй лучше вот это».
Хуф, маленький песик Джуффина и мой лучший друг, сочувственно сопел под столом. «Макс тревожится. Плохо». Донеслась до меня участливая безмолвная речь собачки. «Один ты меня любишь и понимаешь», – с нежностью ответил я. И снова принялся ныть. «Джуффин, всем вашим комплиментам я предпочел бы лист бумаги, где печатными буквами по порядку перечислены все действия, которые я должен осуществить».
«Все равно перепутаешь. Ты жуй, Макс. Это лучшее, на что я способен. Уже лет 40 мечтаю уйти в отставку и открыть ресторан. Это было бы похлеще обжоры».
«Не сомневаюсь. Только король не отпустит вас в отставку».
«Оно, конечно, так. До поры до времени».
«А вам не приходит в голову, что народ побоится ходить в такое заведение? Какие слухи пойдут по городу о вашей кухне? Что вы строгаете во все блюда вяленое мясо мятежных магистров и сцеживаете в суп кровь невинных младенцев?»
«Вурдалаки с тобой, парень! Это же лучшая реклама! Впрочем, невинные младенцы – это что-то новенькое. Надо будет запустить и такой слух».
Ничего более содержательного я от него так и не дождался. Впрочем, одна идея меня в тот вечер все же осенила, уже перед самым уходом.
«Я решил взять с собой сэра Лонли Локли», – торжественно заявил я, поражаясь собственной гениальности. «Это, надеюсь, возможно?»
«Вообще-то камера рассчитана на одного. Будете спать в обнимку? Впрочем, с твоими представлениями о комфорте».
«Нет, вы не поняли. Я собираюсь его уменьшить и спрятать в кулаке. Сэр Шурф меня как раз этому научил несколько дней назад. Он говорит, у меня здорово получается. Правда, мне пока не доводилось практиковать на живых людях», – нерешительно добавил я. «Моя самоуверенность испарилась, как лужа в пустыне».
«А, никакой разницы», – успокоил меня Джуффин. «Отличная идея, Макс. Говорил же я, что никто лучше тебя с этим делом не справится».
«Надеюсь, что так оно и есть. А сам-то Лонли Локли согласится?»
«Во-первых, Шурф будет польщен твоим доверием. Он ведь воспринимает тебя куда серьезнее, чем ты можешь вообразить. А во-вторых, его мнение, по большому счету, никого не интересует. Приказ есть приказ. Привыкай, кстати. Ты мой заместитель, и приказывать твоя прямая обязанность».
«Грешные магистры, чего я терпеть не могу, так это приказывать», – поморщился я.
«Да уж. А кто запугал своим грозным рычанием всех младших служащих на нашей половине дома у моста? А кто Бубуту до припадка чуть не довел? Не прибедняйся, сэр Макс. Из тебя выйдет отличный тиран. Из тех, кого с наслаждением убивают во время государственных переворотов».
Когда у меня, наконец, появилась возможность отдавать приказы, первые дня два я действительно был счастлив, смущенно признался я. «Есть такое дело. А потом понял, что это занятие не по мне. Даже посылая курьера за камерой, я перестаю быть тем симпатичным Максом, которого я столько лет знаю. Так что приказ отдает кто-то другой, и не могу сказать, что он мне нравится».
«Эка ты у нас сложная натура», — ухмыльнулся Джуфин. «Ладно, не переживай. Я сам пошлю Шурфу зов и все ему объясню. Есть еще пожелания?»
«Пока нет. В чем я действительно уверен, так это в том, что в компании Lonely Lockley мне будет спокойней. Джуфин, я вам никогда не говорил, что я довольно трусливый парень. Имейте в виду».
«Представь себе, мне тоже так будет спокойней», — признался Джуфин. «А я тебе никогда не говорил, что я не в меру осторожный старый хитрец. Учись формулировать, сэр Макс. Я сказал примерно то же, что и ты, а насколько приятней для самолюбия».
Гостеприимный дом своего шефа я покинул почти в смятении. Я пытался убедить себя, что если уж у Джуфина хватило ума доверить мне самостоятельно разработать и провести операцию, то так ему и надо. Получалось довольно неискренне. Внезапно проснувшийся комплекс отличника нашептывал, что я должен все сделать на пятерку или умереть, чтобы не видеть собственного позора. Где он был, когда я учился в школе, этот комплекс? Хотел бы я знать. Впрочем, сколько бы я ни ворчал, заранее было ясно, что когда все закончится, я буду счастлив узреть улыбку сэра Джуфина Халли и услышать его покровительственное заявление, способное доконать человека, только что своротившего горы.
«Вот видишь, Макс, я же тебе говорил, что все будет в порядке, а ты мне не верил».
Пришлось смириться с мыслью, что я готов на любой подвиг во имя снисходительной улыбки своего начальника. Вот ведь до чего докатился. Была холодная ночь. Одна из самых холодных за всю зиму. Ртутный термометр моей родины наверняка стоял бы сейчас на нуле по Цельсию. Климат в Йеха вообще более чем умеренный. Ни морозов, ни жары, что, к слову сказать, совершенно меня устраивает. Романтика снежной зимы никогда не пленяла мое сердце. Терпеть не могу в сумерках идти на работу, шлепая по грязно-белым тротуарам и деревеневшими ногами в промокших ботинках. И раздумывать о том, в какую сумму влетят новые. А в разгар лета я душу отдать был готов за глоток свежего воздуха. Так что мягкий климат Йеха делает меня счастливым. Ну, хоть что-то делает меня счастливым, хвала магистрам. Я ехал домой и старался думать не о завтрашнем деле, а о чем-нибудь другом. Например, о том, успею ли я утром увидеть леди Меломори. К тому моменту моя симпатия к Меломори уже начала принимать опасную форму. Хуже всего, что я никак не мог ее понять, хоть толмача нанимай. С вечера нашего первого знакомства она смотрела на меня с нескрываемым обожанием, кажется, даже с легким испугом. Но чрезмерное восхищение, насколько мне известно, редко способствует возникновению настоящей близости. Так что я сам не знал, надеяться мне на что-то или взять себя в руки, пока не поздно. И уверен ли я, что еще не поздно? Вот в чем проблема. Несколько дней назад она меня огорошила. «Приходите ко мне сегодня вечером, сэр Макс. Вы еще не знаете, где мой дом? Его очень просто найти. Я живу возле квартала свиданий. Правда забавно?» У меня закружилась голова. Я надулся, распустил хвост, 2 часа отмокал в бассейнах и напялил лучшие лаохи из своей скромной коллекции. Еще немного и нос бы припудрил. Благо здесь в Йеха мужчины не стесняются пользоваться декоративной косметикой, по крайней мере, в особо торжественных случаях. Но от последнего рокового шага меня все же удержало консервативное воспитание. Сторожить рабочий кабинет я поручил Курушу. Эта птица способна и не на такое. Но, явившись к Меломори, застал там малое, тайное, сыскное войско практически в полном составе. Поначалу я не смог скрыть разочарование. «Леди, вы предупредили, что это обычное рабочее совещание. Мы что, на службе редко встречаемся?» Растерявшись, я всегда начинаю говорить без тактности. По счастью, на меня никто не обиделся.
«Зато у меня дома нет Бубуты, сэр Макс», — похвасталась хозяйка дома. «Скажу вам больше. Его нет ни в одном из соседних домов. Удивительно, правда?»
«Какой ужас, леди! С кем же я буду общаться? Я как раз намеревался побеседовать с компетентным специалистом обо всем, что плавает в сортирах. Дай, думаю, зайду к леди Меломори. Наверняка там уж сидит генерал Бубута». Я развлекался как мог. Мои коллеги явно получали от этого удовольствие. В конце концов, я тоже развеселился, но завязкой романа на этой вечеринке так и не запахло. Вероломная леди вовсю кокетничала с Мелифарой и сэром Кофой, а мне доставались лишь нежные взгляды с расстояния дюжины шагов, не меньше. Я понял, что начинаю грустить, и постарался отвлечься от размышлений о Меломори. Как же, отвлечешься тут. Неопределенность наших отношений меня все же здорово издергала. Ну, послала бы меня леди куда подальше, что ли. Все стало бы ясно. Нет, значит нет. Заинтересованные лица вешаются в сортирах, жизнь продолжается. Но при каждой встрече она пялилась на меня, как 5-летняя девочка на 3-метрового Микки Мауса. Благоговейно приподнималась на цыпочки, восторженно хлопала ресницами,
Только что подружек не звала поглазеть. Сердце мое, ясен пень, от такого внимания таяло, и я увязал все глубже. Я отвлекся от печальных размышлений, внезапно заметив, что уже давно сижу в собственной гостиной и механически что-то пережевываю. Желудок со стоном заявлял, что я перестарался. Грешные магистры, сколько же я успел съесть? И зачем? А в городе звонили колокола. Начиналось утро. Время, когда некоторым господам тайным сыщикам следует вытряхиваться из кресел и отправляться в тюрьму Халоми, чтобы приятно провести время в камере, где часто умирают узники. В Халоми мне по-прежнему не хотелось. Но вовсе не потому, что в этой грешной камере все время умирали заключенные. В конце концов, это их проблемы. Стыдно признаться, беспокойство вызывал сам факт предстоящего тюремного заключения. До сих пор мне как-то не приходило в голову, что я могу попасть в тюрьму. Тем более здесь, в Йеха. В интересах дела, конечно, но все-таки... По правде говоря, у меня коленки тряслись, когда я представлял себя в арестантской робе у зарешоченного окна. Кстати, а есть ли в Халоме окна с решетками? Зачем, собственно, решетки, когда к услугам тюремщиков магия всех мыслимых оттенков и ступеней? Относительно сроков предстоящего нам с Лонли Локли заключения, Джуфин не сказал ничего определенного. Дескать, вернетесь, как только с делом покончите. Это что же получается? Ежели мы это грешное дело никогда не закончим, то я там так и останусь? Ничего себе перспектива. Ладно бы я, а бедняга Лонли Локли за что страдать будет? Впрочем, если нас откажутся выпускать, мы весь остров Халоми в клочки разнесем. В тот момент, как сэр Шурф о супруге своей покинутой затаскует, сразу и разнесем. С женой Лонли Локли я, кстати, познакомился на вечеринке у Меломори. Потрясающая женщина. Умница, красотка и очень смешлива. Наверное, веселый нрав и предопределил ее сердечный выбор. Нет ничего забавнее, чем эта парочка. Она маленькая, пухленькая, длинному сэру Шурфу чуть ли не по пояс. К тому же под рукой у леди Лонли Локли всегда имеется объект для многочисленных острот, совершенно не способный на них обижаться. Фамилию его она за годы супружеской жизни научилась правильно выговаривать, вот и ладно». Впрочем, мне показалось, что они все еще влюблены друг в друга. Когда сэр Шурф смотрел на жену, его непроницаемое лицо становилось вполне человеческим. Что ж, хорошо, что Лонли Локли счастлив в семейной жизни. Личное благополучие профессионального убийцы способствует общественному спокойствию. Сделав такой вывод, я развеселился. Оставаться в кресле я мог бесконечно. Неприятные хлопоты всегда хочется отложить на завтра. Но завтра уже наступало. Уютное праздное вчера следовало сдать в архив и забыть. Коротенькое теплое сегодня все еще пребывало в мягком кресле прямо под моей задницей, но это не могло длиться вечно. Я встал и начал собираться. Армстронг и Элла, мои понемногу взрослеющие котята, басовито напомнили, что им пора завтракать. На прощание я был щедр, даже расточителен. «Теперь вас будет кормить наш курьер, господин Урф», — сообщил я зверюгам, наполнив их миски. «Говорят, он хороший человек и вырос на ферме, где тоже кормил таких пушистых малышей. А я скоро вернусь. Посижу немного в тюрьме и вернусь». Я рассмеялся, осознав нелепость собственного монолога. Армстронг и Элла задумчиво смотрели на меня синими глазами, неподвижными и непроницаемыми, как у сэра Джуфина Халли. Утро было таким же холодным, как и ночь. Я шел в дом у моста, наслаждаясь каждым шагом. Мысль о том, что в Халоме я могу скоропостижно скончаться, как все мои предшественники, приятно обостряла ощущения. Хотя, может же все это быть просто цепью нелепых совпадений. Да запросто! Но сердце не обманешь. Мое сердце, во всяком случае. А оно понемногу наливалось свинцом. Что же будет, когда я окажусь в Халоме? Я нервничал все больше и больше. Даже мысль о том, что грозный Лонли Локли все время будет прятаться в моем кулаке, как некий волшебный кукиш, успокаивала лишь отчасти. Надо еще успеть его вовремя выпустить в случае нужды. Сэр Шурф Лонли Локли ждал меня в зале общей работы. Как всегда невозмутимый, спокойный, надежный. Чтобы не терять время, что-то записывал в свой рабочий дневник. Глядя на него, и я приободрился. «Вы готовы стать моей жертвой, сэр Шурф?»
«Жертвой? Сэр Макс, вы явно преувеличиваете значение предстоящего события», — флегматично возразил он. «Поверьте, у меня нет никаких причин для беспокойства, а уж у вас тем более».
«Что ж, спасибо за доверие. И я совершил, наконец, незаметное постороннему глазу движение левой рукой. Лонли Локли исчез. Теоретически я знал, что он не исчез, а оказался между большим и указательным пальцами моей собственной верхней конечности. Но в голове сие полезное знание как-то не укладывалось.
«Здорово, сэр, ночной кошмар!» — восхитился Мелифара, высовываясь из своего кабинета. «Скажи, пожалуйста, а не мог бы ты оставить его у себя лет на 100-200?»
«Леди Лонли Локли будет возражать, а ее огорчать мне не хотелось бы», — улыбнулся я. «А с чего это ты так рано?»
«Джуфин разбудил. Прислал мне зов, сказал, что приедет не раньше полудня, велел тебя проводить. Смерти моей он хочет, и ведь всегда вскакивал на рассвете, а сегодня на тебе».
«Это он от меня скрывается», — гордо сообщил я.
«От тебя? Делаешь успехи. Насколько я знаю историю Соединенного Королевства, последние лет 100 сэр Джуфин Халли ни разу ни от кого не скрывался. Вот в эпоху орденов было дело и не единожды. Так то ж эпоха орденов. Тогда все друг от дружки бегали. Чем ты его запугал?»
Мелифара уселся напротив. «Дашь камры? Скажу», — посулил я, аккуратно укладывая ноги на стол. Из какого количества дурацких кинофильмов я выудил этот пошлейший жест, вспомнить страшно. «Ты ж проводить меня пришел. Значит, должен позаботиться, чтобы я вышел отсюда счастливым. Вот и ублажай меня всеми доступными способами».
«Ну вот еще, ублажать уголовника», — проворчал Мелифара. «Ладно уж, пользуйся моей щедростью».
Он неспешно прогулялся в свой кабинет и принес оттуда кувшин с камрой и две кружки совершенно неправдоподобных размеров.
«Так почему же наш сэр поочтеннейший начальник от тебя бегает?»
«Я задаю слишком много вопросов. За это, собственно, он меня и упек в холоме».
«О, всего лишь. Подумаешь, вопросы. Я-то решил, что вчера вечером ты попытался напоить его каким-нибудь отваром из конского навоза, фирменным блюдом ваших пустых земель».
«Было дело», — скромно потупился я.
«Но Джуфин сказал, что всю неприятную работу обычно делает его дневная задница. Молодец, что напомнил. Сейчас я тебя угощу».
«Не надо», — Мелифара изобразил на своем лице выражение неподдельного отчаяния и пулей улетел в кабинет. Несколько раз испуганно выглянул оттуда, потом шутка наскучила, и он вернулся. Таким приятным образом я убил еще полчаса. Леди Меломори, ради которой я, собственно, и тянул резину, так и не появилась. – В конце концов, я все-таки сел за рычаг мобилера и поехал в холоме сдаваться.
«Вижу вас как наяву!»
Старый комендант Холоми почтительно прикрыл глаза, исполняя ритуал первого знакомства.
«Счастлив сообщить свое имя, сэр Марунарх Антароп!»
Я представился, и меня повели завтракать.
«Вы такой худенький, сэр Макс. В тайном сыске очень тяжелая работа, уж я-то знаю. Вам надо много кушать»,
— приговаривал сэр Марунарх, снова и снова наполняя мою тарелку.
«Ничего, у нас вы поправитесь, это я обещаю».
Роскошный завтрак подозрительно смахивал на званый обед. Комендант возился со мной, как заботливый дед. Я-то ехал в тюрьму, а угодил в санаторий. И так, оказывается, бывает.
«Все, я уже поправился 10 килограммов, вздохнул я час спустя. «Спасибо, сэр Марунарх. Мне бы теперь в камере посидеть. Я же, собственно, затем и приехал».
«Я так сожалею, сэр Макс. Боюсь, что у нас вам будет неудобно. Но сэр Халли просил, чтобы я поселил вас не в апартаментах для гостей, а в тюремной камере. Как вы думаете, он не шутил?»
«С него бы, пожалуй, сталось», — усмехнулся я. «Да нет, сэр Марунарх, я действительно должен там находиться. В ваших-то апартаментах, хвала магистрам, никто пока не умирал».
«Я понимаю», — вздохнул старик. «Хорошо, идемте. Кстати, сэр Макс, вы знаете, что, пребывая в камере, вы не сможете пользоваться безмолвной речью? Тут я ничего не могу исправить. Тюрьма устроена таким образом. Вы же знаете, Холоми — волшебное место. Не нам, служащим, решать, что здесь возможно, а что нет».
«Да, мне говорили».
«Поэтому, если вам понадобится связаться с сэром Халли или еще с кем-нибудь, скажите охранникам, что хотите отправиться на прогулку, и вас приведут ко мне в любое время суток. Здесь вы можете делать все, что душе угодно. Мои служащие предупреждены на ваш счет, разумеется».
«Отлично», — кивнул я. «А теперь арестуйте меня, пожалуйста».